Глава 14. Подъезжая домой в самом веселом расположении духа, Левин услыхал колокольчик со стороны главного подъезда к дому. — Да это с железной дороги, — подумал он. — Самое время московского поезда. Кто бы это? Что, если это брат Николай? Он ведь сказал, может быть, уеду на воды, а может быть, к тебе приеду. Ему страшно и неприятно стало в первую минуту, что присутствие брата Николая расстроит это его счастливое весеннее расположение. Но ему стало стыдно за это чувство, и тотчас же он как бы раскрыл свои душевные объятия и с умиленною радостью ожидал и желал теперь всею душой, чтоб это был брат. Он тронул лошадь и, выехав за акацию, увидал подъезжавшую ямскую тройку с железнодорожной станции и господина в шубе. Это был не брат. «Ах, если бы кто-нибудь приятный человек! С кем бы поговорить?» — подумал он. «А-а-а!» — радостно прокричал Левин, поднимая обе руки кверху. «Вот радостный-то гость! Ах, как я рад тебе!» — вскрикнул он, узнав Степана Аркадьевича. «Узнаю верно. Вышла ли или когда выходит замуж?» — подумал он. И в этот прекрасный весенний день он почувствовал, что воспоминания о ней совсем не больны ему. — Что, не ждал? — сказал Степан Аркадьевич, вылезая из саней с комком грязи на переносице, на щеке и брови, но сияющий весельем и здоровьем. — Приехал тебя видеть. Раз! — сказал он, обнимая и целуя его. — На тяге постоять. Два. И лес в Ергушове продать. Три.
— Прекрасно. — А какова весна? Как это ты на санях доехал?
— В телеге еще хуже, Константин Дмитрич, отвечал знакомый ямщик.
— Ну, я очень-очень рад тебе, — искренне улыбаясь, детски радостною улыбкою сказал Левин. Левин провел своего гостя в комнату для приезжих, куда и были внесены вещи Степана Аркадьевича: мешок, ружье в чехле, сумка для сигар, и, оставив его умываться и переодеваться, сам пока прошел в контору сказать о пахоте и клевере. Агафья Михайловна, всегда очень озабоченная честью дома, встретила его в передней вопросами насчет обеда. — Как хотите, делайте, только поскорей, — сказал он и пошел к приказчику. Когда он вернулся, Степан Аркадьевич, вымытый, расчесанный и сияя улыбкой, выходил из своей двери, и они вместе пошли наверх.
— Ну, как я рад, что добрался до тебя! Теперь я пойму, в чем состоят те таинства, которые ты тут совершаешь. Но нет, право, я завидую тебе. Какой дом! Как славно все! Светло, весело! — говорил Степан Аркадьевич, забывая, что не всегда бывает и весна, и ясные дни, как нынче. И твоя нянюшка, какая прелесть! Желательнее было бы хорошенькую горничную в фарточке, но с твоим монашеством и строгим стилем это очень хорошо.
Степан Аркадьевич рассказал много интересных новостей, и в особенности интересную для Левина новость, что брат его, Сергей Иванович, собирался на нынешнее лето к нему в деревню. Ни одного слова Степан Аркадьевич не сказал про Кити и вообще Щербацких, только передал поклон жены. Левин был ему благодарен за его деликатность и был очень рад гостю. Как всегда, у него за время его уединения набралась пропасть мыслей и чувств, которых он не мог передать окружающим, и теперь он изливал в Степана Аркадьевича и поэтическую радость весны, и неудачи, и планы хозяйства, и мысли и замечания о книгах, которые он читал, и в особенности идею своего сочинения, основу которого, хотя он сам не замечал этого, составляла критика всех старых сочинений о хозяйстве. Степан Аркадьевич всегда милый, понимающий все с намека. В этот приезд был особенно мил, и Левин заметил в нем еще новую, польстившую ему черту уважения и как будто нежности к себе. Старания Агафьи Михайловны и повара, чтоб обед был особенно хорош, имели своим последствием только то, что оба проголодавшиеся приятеля, подсев к закуске, наелись хлеба с маслом, полотка и соленых грибов. И еще то, что Левин велел подавать суп без пирожков, которыми повар хотел особенно удивить гостя, но Степан Аркадьевич, хотя и привыкший к другим обедам, все находил превосходным. И травник, и хлеб, и масло, и особенно полоток, и грибки,
и крапивные щи, и курица под белым соусом, и белое крымское вино. Все было превосходно и чудесно. — Отлично, отлично, — говорил он, закуривая толстую папиросу после жаркого. — Я к тебе точно с парохода после шума и тряски на тихий берег вышел. — Так ты говоришь, что самый элемент рабочего должен быть изучаем и руководить в выборе приемов хозяйства. Я ведь в этом профан. Но мне кажется, что теория и приложение ее будет иметь влияние и на рабочего.
Да, но постой. Я говорю не о политической экономии. Я говорю о науке хозяйства. Она должна быть как естественная наука и наблюдать данные явления и рабочего с его экономическим, этнографическим. В это время вошла Агафья Михайловна с вареньем.
«Ну, Агафья Михайловна, — сказал ей Степан Аркадьевич, целуя кончики своих пухлых пальцев, — какой полоток у вас, какой травничок! А что, не пора ли, Костя?
— прибавил он.
Левин взглянул в окно на спускавшееся за оголенные макуши леса солнце.
— Пора, пора, — сказал он. — Кузьма, закладывать линейку!
И побежал вниз. Степан Аркадьевич, сойдя вниз, сам аккуратно снял парусинный чехол с лакированного ящика и, отворив его, стал собирать свое дорогое нового фасона ружье. Кузьма, уже чуявший большую дачу на водку, не отходил от Степана Аркадьевича и надевал ему чулки и сапоги, что Степан Аркадьевич охотно предоставлял ему делать.
«Прикажи, Костя, если приедет Рябинин, купец, я ему велел нынче приехать, принять и подождать».
«А ты разве Рябинину продаешь лес?»
«Да. Ты разве знаешь его?»
«Как же знаю. Я с ним имел дела положительно и окончательно».
Степан Аркадьевич засмеялся. Окончательно и положительно были любимые слова купца.
«Да, он удивительно смешно говорит. Поняла, куда хозяин идет», — прибавил он, потрепав рукой ласку, которая, повизгивая, велась около Левина и лизала то его руку, то его сапоги и ружье.
Долгуша стояла уже у крыльца, когда они вышли.
— Я велел заложить, хотя недалеко, а то пешком пройдем.
— Нет, лучше поедем,
— сказал Степан Аркадьевич, подходя к Долгуше. Он сел, обернул себе ноги тигровым пледом и закурил сигару.
— Как это ты не куришь? — Сигара — это такое не то что удовольствие, а венец и признак удовольствия. — Вот это жизнь! Как хорошо! Вот бы как я желал жить!
— Да кто ж тебе мешает? — улыбаясь, сказал Левин.
— Нет, ты счастливый человек. Все, что ты любишь, у тебя есть. Лошадей любишь — есть. Собаки — есть. Охота — есть. Хозяйство — есть.
— Может быть, от того, что я радуюсь тому, что у меня есть, и не тужу о том, чего нету,
— сказал Левин, вспомнив о Ките.
Степан Аркадьевич понял, поглядел на него, но ничего не сказал.
Левин был благодарен Облонскому за то, что тот со своим всегдашним тактом, заметив, что Левин боялся разговора о Щербатских, ничего не говорил о них. Но теперь Левину уже хотелось узнать то, что его так мучило, но он не смел заговорить.
— Ну что, твои дела как? — сказал Левин, подумав о том, как нехорошо с его стороны думать только о себе.
Глаза Степана Аркадьевича весело заблестели.
— Ты ведь не признаешь, чтобы можно было любить калачи, когда есть отсыпной паёк? По-твоему, это преступление?
— А я не признаю жизни без любви, — сказал он, поняв по-своему вопрос Левина. — Что ж делать? Я так сотворен. И право, так мало делается этим кому-нибудь зла, а себе столько удовольствия.
— Что ж, или новое что-нибудь? — спросил Левин.
— Есть, брат. — Вот видишь ли, ты знаешь тип женщин осиановских, женщин, которых видишь во сне? Вот эти женщины бывают наяву, и эти женщины ужасны. Женщина, видишь ли, это такой предмет, что, сколько ты не изучай ее, все будет совершенно новое.
— Так уж лучше не изучать.
— Нет. Какой-то математик сказал, что наслаждение не в открытии истины, но в искании ее.
Левин слушал молча, и, несмотря на все усилия, которые он делал над собой, он никак не мог перенестись в душу своего приятеля и понять его чувства и прелести изучения таких женщин.